В эфире «Большая игра». Сегодня было много международных событий и в России, и в Америке, и, естественно, на полях сражений на Украине. Но мы начнем с того, что, мне кажется, является самым главным. Заявление Кремля о террористической атаке на президента России, на его резиденцию и на его кабинет в Кремле. Давайте послушаем.
Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенное накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Добавлю, что есть много косвенных подтверждений, что эта атака действительно имела место и в той форме, о которой говорил Кремль. И даже такая газета, как «Нью-Йорк Таймс», которая, ну, как бы, скажем, традиционно недоверчиво относится к официальным российским заявлениям, тоже нашла косвенные подтверждения, что заявление российского руководства атаки соответствует действительности. Но этого мало. Одновременно есть информация о планах террористических атак на руководителей Крыма. Давайте послушаем.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшей совершение серии резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым. В качестве объектов посягательств были выбраны глава республики Аксенов Сергей Валерьевич, председатель парламента Константинов Владимир Андреевич и мэр города Ялта Павленко Янина Петровна, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова. Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданова Кирилла, офицер действующего резерва военной разведки Машовец Роман 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
То есть, видите, от Москвы до Крыма. И одновременно мы слышим о атаках украинских беспилотников на российские нефтехранилища, о диверсиях против российских поездов, ну и уже террористические акты против украинских деятелей, которые сотрудничают или вошли в новые российские органы власти. Но мы уже про это слышим. Мелитополь, Мариуполь на регулярной основе. Ну и, наконец, с нами за этим столом наш регулярный участник и настоящий российский герой Александр Дугин, которому не нужно рассказывать о террористических актах в районе Москвы, потому что он это знает по своему собственному трагическому опыту. Ну и, наконец, конечно, мы знаем про террористический недавний акт в Санкт-Петербурге. Но мне кажется, что вот совокупность всего этого говорит о том, что Украина реально не только является террористическим государством, но и объявила террористическую войну против России. Карен Шахназаров, директор Мосфильма, известный кинорежиссер, что вы думаете?
Я думаю, что эти террористические акты, в частности, вот сегодняшние, что-то напоминает мне по почерку. Если помните, сентябрь 2001 год.
Конечно.
Нью-Йорк. Вообще, как бы, почерк один и тот же. Это... И я, честно говоря, извините, всегда с сомнением относился к официальной версии, которая была в свое время выдвинута официальными лицами Соединенных Штатов. Ну, это уже другой вопрос, но...
Кань, я вас прерву на секунду. Я был в Нью-Йорке в этот день. И я был на телефоне, у меня работал CNN в моем номере. И я разговаривал с одним из моих хороших знакомых, у которого был офис в этом здании. И вот он буквально смотрел это, смотрел, как здание, в котором у него были сотни людей, как по нему был нанесен удар. Но сначала, конечно, первые секунды нам было неясно, что это террористический акт. Это мог быть трагический несчастный случай. Но когда буквально через две минуты был нанесен удар вторым самолетом, не осталось никаких сомнений. Я не ставлю под сомнение, что мы, может быть, не до конца знаем, как и кем это было организовано.
Я это имею в виду.
Вот. А то, что это было...
Нет, я не отрицаю, что это террористический акт. Огромная-огромная трагедия, безусловно. Я имею в виду, что как-то это стиль один и тот же.
Это стиль один и тот же.
Этот стиль, он необходим для того, чтобы прежде всего привлечь большое внимание в информационной сфере. И в этом смысле не откажешь вообще... Вот тем, кто задумывал это, а у нас нет оснований полагать, что это кто-то, кроме украинской стороны и спецслужб украинской стороны, учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся. Тут как бы, во всяком случае, у меня других версий нет. Хотя я понимаю, что может быть версия, что типа мы и сами это сделали. Это может быть выдвинута такая версия.
Но она наверняка и будет выдвинута.
С той стороны это почти...
Пока не была.
Пока не была, но я думаю, что будет. А нет, потому что мы это уже несколько раз видели. И плюс к этому то, что в предыдущих терактах довольно активно использовались некие маргинальные российские граждане, которые как бы являются оппозицией, это тоже понятно для чего. Для того, чтобы... переложить ответственность. Вроде это внутренняя ваша оппозиция действует. Ну, на мой взгляд, так сказать, очевидно, откуда ноги растут. Не откажешь в креативности. Не откажешь. Мрачная креативность, в кавычках, но не откажешь, потому что это действует. Это, конечно, с военной точки зрения не имеет никакого смысла. В условиях войны это не имеет, эти теракты никакого смысла не имеют. Но они имеют смысл именно для того, чтобы прозвучать в информационном поле. Конечно, сама картинка там, возгорания, как говорят там, на куполе нашего главного нашего сердца России, Кремля, это, конечно, действует. Это действует, безусловно. Это и так же, как это действовало и в Соединенных Штатах, когда рухнули эти два действительно легендарных небоскреба. То есть какой-то в этом смысле зловещей креативности не отказать у тех, кто задумывал эти. На что направлено? Прежде всего, направлено на дестабилизацию внутренней обстановки в стране. Вот на что это направлено. Это направлено на то, чтобы, тем более перед 9 мая, это, так сказать, для людей, как бы, вот посмотрите, они уже здесь, вот до чего мы дошли. Это все для того, чтобы расшатать все вообще эти террористические акции, для того, чтобы прежде всего расшатать внутреннюю ситуацию в стране, на что это, потому что с военной точки зрения это ничего не дает. Поэтому, но все-таки мы много раз говорили об этом, и не только я, и, так сказать, ну, хочешь не хочешь, необходим какой-то адекватный ответ. Мы оставляем за собой право что-то там делать, но пока мы не видим этого ответа. И это больше всего, мне кажется, есть цель тех, кто делает эти теракты. Потому что именно это в большей степени расшатывает внутреннюю ситуацию. И это нехороший симптом.
Мы поговорим, Карен, через минуту о том, какой... И когда, может быть, ответ, я обращусь по этому поводу, конечно, не только к вам, но и к Александру Дугину. Но сначала я хочу спросить ведущего военного эксперта Руслана Пухова. Вот я не случайно не остановился на показе официального заявления атаки на Кремль и привел много других случаев. Потому что, когда я смотрю на это, мне кажется, это уже тенденция. Это уже что-то, что пытается сделать, ну, скажем, не нормой, но достаточно обычным методом работы украинских спецслужб. Соединенные Штаты, как вам известно, Руслан, говорят, что Америка к этому не имеет никакого отношения и никогда ни на что подобное санкции не давала. Считаете ли вы, что вот такие масштабные и длящиеся на протяжении уже месяцев операции могут проводиться без, по крайней мере, молчаливой санкции Белого дома в Вашингтоне?
Знаете, мне сложно как бы подтвердить эту версию, опровергнуть ее. Я могу, как специалист, изучающий вооружение на протяжении последних 27 лет, сказать вам, что мы должны удивляться не то, что это произошло сегодня, а что это не произошло последние, там, скажем, 11, 12, 13 месяцев. Дело в том, что вот эти вот технологии, которые использовались при атаке, это явно коммерческий беспилотник, они, в принципе, под силу уже не только вооруженным силам, таким как Украина, а уже даже и некоторым частникам. В принципе, это было успешно продемонстрировано теми же хуситами, которые успешно атаковали самопальными ракетами саудовскую территорию, даже без помощи Ирана. И вообще мы должны быть готовы к тому, что таких атак будет все больше и больше, потому что вот мало кто знает вне нашего мира, что в 2003 году один популярный новозеландский блогер заявил, что он соберет за полгода из коммерческих составляющих, то есть доступных вот в магазинах, крылатую ракету и собрал ее. Запустить ему ее не дали, ее конфисковали. Но, в принципе, уже в 2003 году один человек смог сделать крылатую ракету с двигателем твердотопливным, с GPS. Поэтому, на самом деле, это, с одной стороны, действительно может быть закрытые глаза Вашингтона, а с другой стороны, это могли и те же украинцы сделать как бы самостоятельно, поставив американцев перед фактом, но не будут же те публично их ругать. Да? Вот. У них всегда есть аргумент. Мы воюем с захватчиком, да. То есть их задача поставить американцев в такое положение, что те вынуждены будут их прикрывать. Или открыто и активно, или молчаливо.
Руслан, я не согласен с тем, что вы сказали. То есть я согласен с военно-технической точки зрения. Потому что действительно такие технологии, они были давно доступны и их могли применить. Но их применить могли и та, и другая страна.
Это правда.
А вот российская страна этого не делала. А украинская страна это делает на регулярной основе. И я специально привел все остальные факты, потому что если кто-то будет ставить под сомнение вот эту атаку на Кремль, так вот это не про атаку на Кремль. Это про новый стандарт терроризма, который используется Украиной. И, глядя на американский опыт, позволю вам сказать две вещи. Первое мудрое высказывание Генри Киссинджера, когда Советский Союз в 70-е годы отрицал ответственность за какие-то террористические атаки палестинских экстремистов. Киссинджер сказал, никак не отрицая, что Советский Союз на эти атаки санкции не давал. Но он сказал, если ты начинаешь камнепад, это не очень убедительно, когда ты говоришь, что вот этот конкретный камень не ты бросил. Это первое. Второе. Я очень рад, что вы, Карен, привели пример того, что произошло в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. Соединенные Штаты в ответ на это нанесли сокрушительный удар по Афганистану. Но Афганистан не атаковал Нью-Йорк. Не было на этих самолетах ни одного афганца. То есть Талибан непосредственной ответственности за это не имел. Но тем не менее, поскольку Талибан прикрывал и финансировал Ал-Кейду, и Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Афганистан о опасности такого курса, президент Буш-младший решил, что именно Афганистан, Талибан, несет полную ответственность за происшедшее. Я считаю, что в данном случае Соединенные Штаты не могут не нести ответственность за действия киевского режима, если только Соединенные Штаты не организуют немедленное и объективное расследование с международным участием. И если только, когда это расследование, наверное, надо пока сказать, если когда это расследование обнаружит украинский след в этих террористических актах, а я не сомневаюсь, что этот след будет обнаружен, то тогда, с моей точки зрения, у Соединенных Штатов будет простой выбор. Или полностью отказаться от любой помощи этому преступному режиму в Киеве, или принять на себя ответственность за то, что делают украинские подопечные. Александр Дугин, я знаю, что вам эта тема, в общем-то, я не хочу сказать близка, но эта тема вам знакома как никому. Но вы не только человек, против которого это зверство было направлено, но вы крупный философ и геополитический мыслитель, и вы понимаете, что не все, что нам очень хочется, всегда нужно немедленно делать. Как вы бы отвечали на эту волну террора?
Я, во-первых, хотел обратить внимание, что вот в том, о чем вы перечислили, Дмитрий, есть случаи диверсии, которые направлены против военных объектов или технической инфраструктуры. А есть чистые террористические акты, которые ставят перед собой задачу символические цели, то есть деморализации населения. И вот этот символизм террористических атак, который, в общем, не преследует прямой военной выгоды, как удары по Нью-Йорку. Прямой военной выгоды никто не получил. Но, тем не менее, символически это было очень, очень значимое событие. Также, я думаю, ну и атаку на Кремль, и попытка убийства нашего президента, о чем сказал открыто пресс-секретарь Песков, покушение на президента, это именно символический террористический акт, который целит напрямую в образ страны, в образ нашего могущества, в наше уважение и доверие нашему президенту. Фактически это вызов, это пощечина. И это очень серьезно. И здесь как раз мы имеем дело на самом деле с абсолютным актом настоящего терроризма. Я тоже с вами скорее соглашусь, чем с Русланом, относительно того, что я не думаю, что украинцы, а тем более какие-то отдельные украинцы, украинские ДРГ внутри России или там либералы, способны решиться на подобного рода символический фундаментальный теракт. Это сродни начала вот мощнейшей волны эскалации, то есть контрнаступления, а это означает не только увлеченность Украины, но и Запада. По сути дела, это черная метка, уже прямая, брошенная Западом нам. То есть я думаю, что ответственность, те силы, которые стоят за Украиной и которые, в принципе, всю эту историю и развязали, они несут в полной мере. И вот теперь вопрос, как ответить? Здесь, с одной стороны, мы слышали мнение нашего пресс-секретаря, нашего президента, который сказал, мы найдем способ, как ответить, мол, не ваше дело. Наверное, так ответственная власть должна поступать, потому что если мы будем объяснять, что мы собираемся сделать в ответ, какие предпринять симметричные или асимметричные шаги, мы просто, и нам не дадут их сделать. То есть, соответственно, здесь определенное некоторое сокрытие наших планов должно быть. Но нас поставили в такую ситуацию, что ничего не сделать мы тоже не можем. И как раз вот то, что Карен говорил относительно того, какие цели преследует этот теракт, так он действительно преследует этот теракт, преследует конкретную цель подорвать доверие президенту, посеять сомнения в нашем могуществе, способности защитить себя, даже первое лицо, и симметрично ответить. То есть здесь мы тоже вынуждены и с этим фактором считаться. Поэтому я думаю, что сейчас наше руководство, наш президент находится в довольно сложной ситуации. Он, безусловно, должен ответить. Он должен ответить символически и убедительно, чтобы никаких сомнений не оставалось в нашем могуществе, в нашей воле и решимости защитить себя и свою страну. дать конкретный ответ терроризму, и не просто на словах, а на деле. И одновременно он, конечно, не может делиться с нами своими планами. Поэтому я бы здесь взял определенную паузу. Мы должны точно понимать, что произошло. Это вызов нашей стране, нашему народу, нашему государству. За этим вызовом, безусловно, у меня здесь никаких сомнений стоят американцы или, по крайней мере, некоторая часть американского истеблишмента, британского истеблишмента, которые курируют это террористическое образование, которое все еще носит название Украина. Но в данном случае теперь дело за нами, и не ответить мы не можем. Вот в этот раз не можем. Мы многие теракты определенным образом, ну, как бы, не то что спустили с рук, может быть, мы на будущее отложили определенные последствия. Но сейчас уже у нас этого времени нет. Тем более, если за этим последует, а скорее всего, за этим последует полноценная контратака на Украине. То есть мы должны действовать, действовать решительно, убедительно, ярко и болезненно для наших врагов, чтобы они почувствовали на своей шкуре то, каково быть жертвой прямой террористической атаки.
Карен?
Я два слова еще добавлю к тому, что Александр Гилевич говорил. Дело все в том, что вот мы ведем разные войны. Вот мы, видимо, отвечаем, но отвечаем там военным способом, видимо. Видимо, так мы должны предполагать. Разбомбили там базу где-то там. Это другое. Это то, что мы не видим. Это то, что есть в интернете. Это не работает. А они ведут информационную войну. Причем ведут ее, надо сказать, на мой взгляд, достаточно успешно, потому что, к сожалению, и эта трагедия, которая с Александром Гельчем случилась, и с его семьей ужасная трагедия, и, конечно, последний теракт вот этот в Ленинграде, это все часть такой информационной войны. А в этом теракте есть еще одна цель, которая ставит наше руководство, да, действительно, в еще, может быть, более сложную ситуацию. А что делать с парадом Победы? Это буквально, и понятно, что этот теракт в том числе и удар по параду Победы. И в этом смысле я вот абсолютно согласен с Александром Гильевичем. Надо какой-то яркий, и извините за это пошлое слово, но другого не найду, слово там в кавычках, креативный ответ. И в этом стиле, я вам скажу, вообще есть почерк, конечно, американцев. Это вообще их стиль. Это знаете, вообще Карен, их вообще то, где они, чем они очень хорошо владеют, вот эти символические жесты, которые они сплошь и рядом нам преподносят на протяжении, начиная от пробирки и кончая сентябрем 2001.
Мы вернемся к этой теме. Но я хочу сказать, что называется по горячим следам того, что сказали Карен и вы, и Александр, с моей точки зрения, абсолютно правы. Тут должна быть трезвая голова, и иногда нужно, когда кипит кровь, она кипит у многих из нас, не только у вас, Александр, вас я уверен, но даже у меня она кипит. И хочется чего-то такого немедленного и достаточно для противников страшного. Но тут руководство, я уверен, проявит мудрость и примет верховное решение, в том числе и по параду. Но я согласен с вами в другом тоже, что мы все-таки живем в мире не только слов, но и образов. Как говорил Владимир Ильич Ленин, главное – это искусство кино. И, конечно, вот то, что произошло, требует ответа, который был бы виден и понятен и населению России, и более широко в мире. Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». А сейчас мы обращаемся к Семену Пегову, который находится на горячей точке. Где вы сейчас находитесь, Семен?
Коллеги, ну я из соображений безопасности не буду разглашать
более
конкретную
более
локацию.
Широко.
Тем не менее,
вы находитесь...
последние несколько дней работаем на линии соприкосновения как под Донецком в районе непосредственно Авдеевки.
Но это достаточно. Это достаточно.
Фронта, где наши подразделение продвигается, и на Угледарском тоже. В общем, на все ваши вопросы готовы подробно ответить.
Но вы скажите нам про то, что вы считаете самым главным. Есть какие-то за последние пару дней серьезные изменения в ситуации?
Да, на самом деле главное, что нужно и необходимо, на мой взгляд, понимать, что неонацисты так или иначе продолжают приготовление, активные приготовления к большому контрнаступлению. Возможно, на каких-то направлениях будет нанесен такой отвлекающий удар. И здесь под Донецком очень внимательно ко всему к этому относится. Мы работали непосредственно недавно в Песках и под Водяным. Вот могу объяснить тактику сейчас коротко, которую неонацисты активно сейчас там используют. Они небольшими бронегруппами, это в основном танк, плюс две бронемашины пехоты, БМП-2. В основном они используют либо американская гусеничная техника, так называемая М113, да, танк и небольшая бронетехника, где сидят до взвода пехоты. Они выскакивают в самых неожиданных местах. По несколько групп могут действовать одновременно. Ищут непосредственно наши слабые участки и где удастся развить наступление, пробить вот небольшое такое горлышко, чтобы туда уже войти основными силами. Основные силы, в свою очередь, они подтягиваются где-то на 10-15 километров на отдалении от того места, где они прощупывают нашу оборону, чтобы попытаться ее прорвать. И в случае, если удастся этим небольшим бронегруппам где-то добиться успеха, чтобы этот успех активно развить. Эти колонны мы вычисляем с беспилотников. По мере возможности наносим по ним артиллерийские удары. Тем не менее, отмечу, это уже довольно как бы, ну, информация, которая открыто известна всем. Конечно, здесь всем бы хотелось, чтобы боеприпасов было еще больше, чтобы эти все колонны, которые подходят, уничтожать на 100%, да, там они на какой-то процент там маленький, который не позволит полностью их боеспособность исключить, да, из этого уравнения, которое сейчас пишется и решается фактически в режиме онлайн на всех участках фронта. На Угледарском направлении тоже непросто, противник очень активизировался. В районе Павловки к этому населенному пункту постоянно группы десантников украинских на протяжении всех этих последних, наверное, дней 10, или даже пару недель заходили, пытались обойти где-то наши позиции, где-то в лобовую атаку ушли, и там сейчас, насколько я знаю, тоже очень горячо. В целом фронт уже накаляется, да, я сравнивал это с натянутым канатом, так вот теперь это уже такой все время тлеющий, перманентно натянутый канат, за который уже вот так просто рукой не схватишься, действительно очень горячо.
Семен, в прошлые разы вы обращали внимание на погоду, которая тогда не благоприятствовала крупному наступлению. А как сейчас?
На самом деле, вот буквально, да, пару дней назад было достаточно дождливо, было влажно, но вот сейчас эти дни, сегодня весь день у нас здесь под Донецком жаркая, хорошая, практически летняя погода, ветер тоже в степях, поэтому все ведет к тому, чтобы почва в ближайшее время подсохла, что, естественно, станет благоприятными условиями для Киева. Я думаю, это время действительно не за горами, если вам интересно, сугубо мое частное мнение.
А я правильно понимаю, что российское командование отдает себе отчет в серьезности не только украинских намерений, но и украинских возможностей для попытки какого-то тактического прорыва, но имеют место три линии обороны?
Коллеги, ну мне сложно, я с командованием наивысшим, там, генштабом и министрами напрямую не общаюсь, это вне моей компетенции, но, по крайней мере, что мне известно здесь, на земле, в поле, те командиры, которые непосредственно на линии соприкосновения находятся, они действительно бьют тревогу, они говорят, что противник значительные силы скопил, которые позволят ему приступить непосредственно к штурмовым действиям. Здесь, на переднем крае, это видно и понятно, на мой взгляд, абсолютно всем.
Ну вот я спрашиваю о ваших наблюдениях, И мне интересно получить вашу реакцию на наблюдение одного крупного военного деятеля не из Москвы, а из Вашингтона. Его зовут генерал Милли, и он председатель комитета начальников штабов США. И он говорит о трех очень серьезных линиях российской обороны, которые украинским частям будет очень нелегко преодолеть. Что вы думаете?
Не, ну действительно глупо отрицать, что линия обороны так или иначе строится. И вопрос не столько в материальной базе, которой у нас не хватает. Она действительно есть. И вот там эти так называемые драконьи зубы, такие каменные треугольники, видно, как в полях выставляются. Но здесь же самое важное, это не просто выстроить непосредственно линию вот этой обороны, эти укрепрайоны расставить везде. Главное не потерять управление в критический момент. Вот здесь главное может быть где-то наше слабое звено, потому что все опасаются, что в случае, если противник где-то может локального успеха добиться, не будет связи между подразделениями, не будет четкого плана, как действовать. Вот это самое важное. То, что касается линии обороны, выстраиваются ли они и знаем ли мы о тех проблемах и угрозах, которые есть, то, конечно, я отвечу, да, линии обороны есть, они строятся, укрепрайоны возводятся, вот эта стройка идет уже на протяжении нескольких месяцев. Но вопрос, повторюсь, в том, что тот солдат, который должен будет находиться в этих укрепрайонах и в этих окопах, он должен четко понимать, что ему делать в той или иной ситуации, четко получать команды. Вот здесь главное не допустить ошибок.
Семен, огромное вам спасибо. Это было очень интересно и очень полезно для нашего понимания ситуации. И берегите себя. Надеемся вас скоро снова увидеть живым и невредимым. Спасибо. До свидания. Насчет попыток украинской страны нарушить российскую систему командования и контроля, я думаю, это то, на что они в основном будут ориентироваться, да?
Но на самом деле мы должны отдать украинцам и их американским союзникам, давайте называть вещи своими именами,
покровителям.
Покровителям должное, что, в общем-то, в первых месяцах фазы специальной военной операции в области управления, разведки и связи они нас переиграли. То есть они лучше нас видели, они лучше нас знали, они лучше нас просчитывали, чем мы их. Сейчас эта ситуация выравнивается, и в этом смысле вот Семен абсолютно прав. Даже если где-то с VR-стороны кажется не совсем красивым переход к обороне, да, вот эта тройная линия, все, что можно сделать руками и сэкономить человеческую кровь, это правильно. Да? Там, где можно расплатиться не жизнями, а трудом, деньгами, это очень хорошо. Мы не знаем, какой силой будет этот удар. Мы до конца, к сожалению, не представляем объем украинских резервов. Скажу больше, вот из тех утечек, которые мы видели, складывается впечатление, что и американцы этого не до конца понимают. Украинцы построили такую очень хитрую систему. Вы давайте нам деньги, вы давайте нам разведывательную информацию, но вы своих офицеров к нам в штабы не давайте, мы будем сами решать. И в этом смысле эта атака могла быть с молчаливого согласия каких-то фракций в Америке, но в целом, вот я знаю ваш скепсис в отношении американских военных и того же генерала Милли, но вот то недавнее интервью, которое он дал Foreign Affairs, у него прям, если ты считаешь не расшифровку, а слушаешь интервью, ты видишь, насколько он боится эскалации, насколько он не хочет эскалации. Вопрос в другом. Он не может взять и сказать, что, так сказать, там, он находится под присягой, и его контролируют военные, да, его контролируют гражданские. А украинцы, вот сейчас мы видим через целый ряд пиар-компаний, логистских компаний, они научились очень точечно в Америке дискредитировать людей здравого смысла. Да? Они или их шельмуют, или делают так, что их выпирают в отставку. Да? То есть они всячески пытаются играть на обострение. Скажу вам больше, вот, на мой взгляд, вполне возможно, эта атака преследует как раз цель спровоцировать нас, скажем, на удар калибрами или еще сильнее кинжалами по Банковой. Дальше картинка разрушения в центре Киева и огромный плач Ярославны. Вот эти варвары там, по историческому городу. Дайте больше оружия, да? Дайте больше разведывательной информации. То есть, может быть, это и ставит целью нас спровоцировать на какие-то резкие действия, да? Непродуманные действия.
Может быть. Может быть, я это опасение понимаю, принимаю, и я исхожу из того, что те, кто принимают решения, эту озабоченность разделяют. Я так скажу вам еще одну вещь, дорогие друзья. Знаете, вот товарищ Сталин, он тоже немцев не хотел спровоцировать. И до того дошел вне спровоцирования, что, в общем-то, какие-то важные возможности, наверное, были упущены. Поэтому я также исхожу из того, это вот чисто мое личное время, что должен быть баланс в разумной осторожности и в необходимости ответить на то, что мы видели на протяжении последних нескольких месяцев. Потому что если такого ответа не будет, то это тоже будет, с моей точки зрения, очень опасный сигнал. И вы, Руслан, правы, что какие-то страшные картинки с Банковой, они бы могли помочь покровителям Украины. Но я знаю, что пока им помогает другое. Пока им помогает то, что они постоянно говорят. Вот мы не давали того-то, того-то. Нас предупреждали, что если мы дадим, Россия ответит сокрушительным образом. Нет, мы российские озабоченности игнорировали. Раз, два, три. И поэтому их можно игнорировать бесконечно. Я считаю, что разумное терпение – это добродетель. Но вот за определенным пределом из добродетеля она превращается во что-то другое. И я уверен, что Москва этого не допустит. Уходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Буквально за последние дни появилось два важных интервью, которые показывают, насколько по-разному видят ситуацию конфронтации России с коллективным Западом в Москве и Вашингтоне. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев дал интервью газете «Известия». Вот давайте послушаем, что он сказал.
Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США под названием «Несостоявшееся государство. Руководство по расколу России». Основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма. Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях.
То есть секретарь Совета Безопасности, как мне представляется, однозначно исходит из того, что задача Вашингтона, более широко коллективного Запада, не просто вернуть Украине какие-то территории, а добиться стратегического поражения России, причем такого поражения, которое бы угрожало территориальной целостности России и ее государственному строю, а иными словами, российскому суверенитету. Это очень серьезный вывод, который показывает нам призму, через который смотрит на конфликт, я не побоюсь сказать, исторический конфликт между Россией и коллективным Западом, руководство российского государства. А вот что говорит по этому поводу генерал Милли, который пытается убедить нас, что он и Америка не хотят конфликта с Россией.
Я думаю, что в интересах всех не допускать эскалации. Россия не хочет войны с НАТО или Соединенными Штатами, а НАТО и Соединенные Штаты не хотят войны с Россией. При этом вероятность эскалации вполне реальна. Войны очень эмоциональны, в них много страха, гордости, интереса, как сказал бы нам Фукидид. Каждый божий день мы просчитываем каждый наш шаг и каждое действие со стороны русских и анализируем возможность эскалации. Каждый божий день. Почему? Потому что последствия эскалации настолько серьезны, а последствия вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией или кем-либо из НАТО и России были бы разрушительными для обеих сторон. Так что в интересах каждого их не иметь.
Но это, если это воспринимать буквально, достаточно сбалансированная точка зрения, и, конечно, она не совпадает с точкой зрения секретаря Совета Безопасности России. Ну вот давайте посмотрим еще, что сказал генерал Милли о отношениях США, Китая и России.
В отличие от времен Холодной войны, сейчас в мире есть три великие державы – Соединенные Штаты, Китай и Россия. Все они обладают значительным внутренним потенциалом, который кроется в населении, экономике и, конечно же, в вооруженных силах. И все они обладают значительным ядерным арсеналом. Соединенные Штаты являются самыми могущественными по любым меркам. Но, с другой стороны, Россия и Китай также достаточно сильны. Не в интересах США видеть, как Россия и Китай формируют стратегический военный союз, и мы должны сделать все от нас зависящее – чтобы этого не произошло.
Ну, тоже так звучит на поверхности достаточно резонно. Но только вдумайтесь в то, что он на самом деле сказал. Он сказал, что по любым меркам Соединенные Штаты являются самым могущественным государством. То есть в планировании в Вашингтоне, как избежать эскалации конфликта, они исходят в Комитете начальников штабов, и, я думаю, более широко в администрации Байдена из того, что они намного сильнее России, намного сильнее Китая по всем меркам. Ну, я не знаю, что вы думаете, Руслан, но, по крайней мере, когда речь идет о стратегических наступательных силах, я не в курсе того, что Соединенные Штаты сильнее России по любым меркам. Ну и второе. И вот это то, что, мне кажется, в Вашингтоне часто не понимают. Что когда ты говоришь о мощи государства, то речь идет не только о вашей экономике, речь идет не только о ваших вооруженных силах, речь даже не идет только о качестве вашего военного командования, речь идет о вашей готовности отстаивать свои интересы, несмотря ни на что. И вот в этой очень важной категории, мне кажется, Россия существенно впереди Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты и администрация Байдена готовы воевать очень мужественно, в кавычках, до последнего украинца. А вот если бы речь зашла о столкновении с Россией, даже не обязательно прямом столкновении, о какой-то глобальной гибридной войне, когда были бы американские жертвы, у меня сильные сомнения, что Байден получил бы серьезную поддержку американских избирателей, которая очень важна накануне предстоящих в следующем году выборов. Что меня пугает, Александр, в этой ситуации, меня пугает то, что если они на самом деле думают, что они настолько сильнее, и что в России признают, что Америка настолько сильнее, то в своем желании избежать эскалации, ну, скажем так, они пойдут недостаточно далеко избегать эскалации, чтобы на самом деле избежать опасного конфликта. Где я не прав?
Мне кажется, мы имеем дело, вот сейчас это все больше и больше проявляется, с двумя центрами принятия решений вот в этом коллективном Западе. С моей точки зрения, генерал Милли отражает вполне, ну, скажем, реалистическую точку зрения. Действительно, у Америки есть другие преимущества не только в ядерных наступательных и не в ядерных наступательных вооружениях, а в другом по совокупности. И это странно было бы отрицать. Но, конечно, например, такое представление, как союз России и Китая и решимость, о которой вы, Дмитрий, говорили, которая демонстрирует российское руководство при достаточном количестве стратегических ресурсов, это достаточно, чтобы сохранить свой суверенитет. Но такие люди, как Милли, они действительно, на мой взгляд, не хотели бы дальнейшей эскалации. И если бы война продолжалась, на Украине все равно она должна в их представлении быть локальной, не допускать переноса атак украинской стороны на российскую территорию, тем более избегать таких терактов, которыми они нарастают только. Значит, я делаю вывод, что там есть еще один центр принятия решений, который совершенно по-другому видит свою
картину. Там вы имеете в виду Вашингтоне?
И в Вашингтоне, я думаю, это неоконцы, и в Брюсселе, и в МИ-6 в Англии. Я думаю, что существует еще один очень серьезный блок, еще один дипстейт, если угодно, который состоит идеологически и структурно тоже из довольно влиятельных групп в англосаксонском мире, в НАТО, в атлантическом сообществе, которые, наоборот, считают, что Россия гораздо слабее, чем то, что признают Милли, еще гораздо слабее, что Россия нерешительна, что Россия блефует с ядерным оружием, и что Россию можно будет сейчас добить. И они как раз делают ставку на эскалацию, исходя из убежденности этой группы, что наша решимость, вот самое главное, не наши ресурсы, а наша решимость – это блеф. И вот между этими двумя центрами принятия решений, на мой взгляд, нарастают противоречия. Одни, такие как генерал Милли, они говорят, что это не мы осуществляем этот теракт, это сами украинцы делают, а имея в виду, что это второй центр принятия решений за этим стоит. А те же, наоборот, они не отказываются особенно и говорят, давайте доведем Россию до последней стадии, мы практически поймали в ловушку этого медведя, он в наших руках, давайте его добьем. И вот эти два центра принятия решений на самом деле создают такую некоторую расщепленность стратегии. И те нас не любят, и те стоят за глобальную доминацию Запада. Но одни считают, что мы уже готовы, что мы проиграли, и нас осталось добить, а другие, как Милли, они считают, что, вероятно, это слишком преждевременная радость. И надо быть все-таки с ядерной державой достаточно мощной, достаточно решительной, достаточно состоятельной, достаточно суверенной, поосторожней. Вот от этого очень много зависит. Потому что одни будут наращивать террористическую активность и всячески поддерживать наступление Украины по самым разным направлениям, в том числе включая и диверсии, и систему терактов, для того, чтобы еще больше накалить эту эскалацию, а другие, как Милли, будут пытаться немножко это сдерживать. Но в любом случае мы воюем и с теми, и с другими. Но это две позиции, на мой взгляд, они все настолько более каждым днем проявляются. И они действительно не совпадают друг с другом. И понять нам, да, есть еще Трамп, который вообще считает, что нам Россия безразлична, которому даже не как Милли, он просто считает, что вообще не надо с нами иметь никаких там дел, потому что мы с экономической точки зрения для него не представляем, с его таким подходом бизнесмена, не представляем большой угрозы, а надо больше на Китай бы обратить внимание. То есть, в принципе, кроме вот тех глобалистов, которые идут на эскалацию, на самом Западе есть и другие очень влиятельные центры принятия решений. И в этом отношении, конечно, нам приходится тоже с ними определенным образом считаться, взаимодействовать. Одни могут нас провоцировать для того, чтобы убедить даже своих. И здесь, конечно, должна быть очень глубокая выдержка, что наша страна, действительно, наше руководство демонстрирует. Но я считаю, что пришло время вот сейчас, и тут я полностью с вами согласен, еще продемонстрировать нашу силу. Потому что, в принципе, по большому счету на Западе сложился консенсус, что мы слабы. А это страшный образ.
И слабы не только возможностями, но и волей.
Волей, субъектностью, решимостью, что мы не можем преодолеть какие-то мирные клише нашего существования. Мы боимся более перевести промышленность, общество, культуру, образование на более такой активный лад, на мобилизационный лад. Мобилизационный не обязательно с точки зрения всех вовлечь военные действия, а просто собраться духовно. И мы с этим точно тянем. И это подкрепляет их уверенность, что мы недостаточно решительны, недостаточно слабы. В этом отношении, мне кажется, на мой взгляд, мы свои духовные, культурные, социальные, идеологические, мировоззренческие ресурсы еще далеко не вычерпали. И почему-то с этим тянем, откладываем.
Сейчас мы к этому вернемся. Но сначала я хочу спросить у Руслана, согласны ли вы с анализом Александра Дугина?
Вы знаете, мне сложно судить по поводу вот этой большой шахматной доски, да, перефразируя Бжезинского, но одно совершенно очевидно, что нашу сдержанность, нашу кооперативность зачастую трактуют как слабость. Я вот остался еще в контакте с целым рядом, назовем их так, здравыми украинцами. Они по-разному относятся ко мне лично, к стране, но диалог сохраняется. И я вот говорю, знаете, в чем наша разница? Вот я в Москве регулярно вижу машины с украинскими номерами. Понятно, что это наши, условно говоря, украинцы. Но эти машины спокойно ездят, их не останавливает ГАИ, они спокойно паркуются, им никто не прокалывает колеса. Я говорю, ты можешь представить, чтобы в Киеве или в каком-то другом городе спокойно проехала или запарковалась машина с русскими номерами. Нет, это невозможно. Эту машину там изобьют, людей изобьют, может быть, даже убьют. Я говорю, вот в этом и наша разница. Мы воюем с киевским режимом, да, а вы воюете с русским народом. Для вас все русские люди. Поэтому, в принципе, наш президент и значительная часть истеблишмента не включили вот этот режим «мы воюем с украинским народом». Да? Потому что если мы его включим, никому мало не покажется. Да? Хотя, наверное, при этом мы потеряем и часть себя.
Часть себя очень не хочется терять. Я знаю только одну вещь, которая хуже, чем терять часть себя, потерять себя полностью. Карен, вы, наверное, в курсе, что пару дней назад в Москве состоялось очень значимое мероприятие, которое было организовано движением за международную мультиполярность. И Александр Дугин, и его евразийское движение играли там большую роль. Александр может сам сказать, что ваше мероприятие, ваше движение представляет. Но я хотел вам задать более глубокий вопрос, кстати, тоже на основе того, что раньше говорил Александр. Нет ли проблемы, что значительная часть российской внешнеполитической элиты, что она из советских времен ушла, а в новые не пришла, и что по-прежнему, в общем-то, критерии Запада, какие у тебя отношения с Западом, как они тебя воспринимают на Западе, что для значительной части внешнеполитической элиты России эти все соображения играют большую роль, чем оправданы нынешними обстоятельствами этого очень серьезного и острого конфликта.
Есть. Я согласен, да. Такой момент есть, этот двойственный дуализм, который свойственен. И, кстати, я думаю, что, к сожалению, американская элита, вот это, о чем Александр Гильевич говорил, вы говорили, та часть, они вообще, я думаю, хорошо понимают эту ситуацию. И это внушает в них оптимизм. Это двойственность. Мы оттуда ушли, она во всем проявляется. Мы на самом деле, у нас такой псевдокапитализм, по большому счету. Он не окончательный, он как бы весь такой. И у нас, мы сидим между, вот, на мой взгляд, в значительной степени между вот двумя стульями. Вот так мы в этой ситуации оказались, поэтому у нас и внутренний разлад между белыми и красными, скажем так, у нас есть и советская осталась, и в то же время у нас есть сильная такая, скажем, антисоветская тенденция, которая себя сопрягает с Российской империей. То есть и на самом деле, хотя мы говорим, что этот конфликт надо потушить, он не очень-то тушится. Но он не тушится, потому что у нас нету, мне кажется, все-таки в этом смысле какой-то идеологической определенности и последовательности. И в этом самая большая опасность, потому что, понимаете, принимать решения, принимаются решения там, где они точно соответствуют твоему пониманию, каким образом они должны приниматься. Вот мы говорим здесь о провокациях, да? Ну, как бы правильно, да. Вот они, и основная наша идея состоит в том, что вот они нас провоцируют, а мы не поддались на провокации. Вот раз, два. То есть вроде бы как бы это победа. Но с другой стороны, так можно дойти до того, когда, как говорится, понимаете, уже по-серьезному ударят по Кремлю. А мы все будем говорить. Кстати, заметьте, простая вещь. Сбили американский беспилотник. И прекратились полеты. И моментально они прекратились, как я понимаю. То есть моментально это было. То есть там, где мы проявляем силу, мы говорим о Северном потоке, никакой реакции. Мы говорим об одном теракте, мы говорим о втором теракте, никакой реакции нет. Мы говорим, мы не поддаемся на провокации, мы ведем себя респектабельно. Но, понимаете, это начинает как бы...
Карен, справедливости ради, это, конечно, не так просто.
Нет, просто я не говорю, что
те
это
удары,
так просто.
Которые я имею в виду, когда, те удары, которые наносились по Украине, они были очень серьезными. Но вы правы, что Россия воздерживалась от каких-то вещей, которые, наверное, были бы в рамках российских возможностей. И это представляло, как мне кажется, анализ ситуации на уровне российского руководства, как далеко целесообразно зайти на данном этапе, чтобы не потерять соответствующую международную поддержку Китая, Индии и так далее, и чтобы не наносить удар по нормальности жизни в самой России. Но, конечно, по мере того, как противник пытается России в этой нормальности отказать, то, конечно, расчеты того, что целесообразно, я думаю, они тоже будут меняться. И, Александр, ваше последнее слово. Но скажите нам, вот вы один из немногих людей, который что-то предлагает, какую-то альтернативу западничеству 90-х годов.
Ну, это вся моя жизнь. Я вот 40 лет занимаюсь тем, что разрабатываю политическую философию, культурную философию России как самостоятельной цивилизации. Это и есть евразийство. И вот вы упомянули, Дмитрий, по вот такой глобальной конференции за многополярность, где принимали участие и наш министр иностранных дел, и Захарова, и представители 65 стран. Вот это меня очень вдохновило, потому что это отражение, в том числе и моих представлений о том, каким должен быть мир. Представители огромного количества всех континентов, огромного количества стран.
В том числе и Запада.
И Запада, и США, вся Латинская Америка, вся Европа, почти там уже просто 17 часов это длилось, этот конгресс. Это, наверное, в рекорд, в книгу Гиннесса должно войти. И все говорили о многополярности. Не только те, кто нас любят, кто нас поддерживает. Но там были китайцы, индусы и японцы, которые между собой враждуют. Россия и многие даже вообще не обращали внимания. Все говорили о том, что гегемония глобального Запада никому не приемлемо. То есть идея той правящей верхушки в США, которая сейчас там есть, она абсолютно не принимается народами вообще мира. И в этом отношении могущество России и ее особый путь, ее цивилизационные традиционные ценности – это наше колоссальное достояние, которое, если мы будем на него ставить акцент, а не как вот совершенно господин Шахназаров сказал, будем следовать за Западом, мы должны с западничеством, с либерализмом попрощаться и утверждать свои цивилизационные ценности. А вот я думаю, что они, моя тоже идея была, что конфликт между правыми и левыми среди патриотов должен быть преодолен. Мы должны найти правду и тех, и других, и традиционные религиозные ценности правых, и социальную справедливость левых, и искать, строить новое мировоззрение, новое, отвечающее интересам нашего народа на новом витке. И вот об этом как раз говорилось на этой конференции 17 часов. О пути России, о близости и различиях с другими цивилизациями, о том, что нас объединяет, как европейские народы устали от собственных глобалистских элит. И это говорили европейцы на своих языках. Это очень интересное свидетельство. У нас есть огромный потенциал влияния в мире, который мы на самом деле в основном упускаем. Сейчас только мы этим занялись, и вдруг мы обнаружили, что не только старые советские контакты по линии там, традиционных коммунистических партий, которые почти исчезли уже, являются нашей опорой, а новые поколения с новыми идеями и правыми, и левыми. И сторонники консерватизма европейских ценностей, одновременно сторонники африканского пробуждения панафриканизма, эти новые силы идут нам навстречу. Это наш новый капитал, если угодно, наш новый soft power. И прекрасно, что наш министр иностранных дел поддержал эту инициативу, осознал ее значение. И я думаю, что если мы вот так посмотрим и во внутренней политике, и в экономике, и в культуре, наши собственные ресурсы еще не задействованы. Те ресурсы, которые должны укрепить нас и обеспечить нам победу в этом сложнейшем историческом противостоянии.
Не хлебом единым жив человек. Не ракетами одними выигрывают войны. И вера в свою правоту и готовность эту правоту отстаивать – это исключительно важно для той цивилизационной борьбы, которую мы наблюдаем сегодня. И с моей точки зрения, это действительно время больших вызовов для России, но одновременно от больших открытий, в том числе открытий и самих себя. И Последнее слово ваше, Карен.
Нет, не просто добавить.
Добавьте и закончите. Время
прекрасную речь, к тому, что
я хорошо
вспомнил, что один из самых прославленных полководцев военных в истории человечества, Наполеон, говорил такую интересную фразу. «Слово имеет удивительную власть над людьми». Это говорил человек, который управлял гигантскими армиями, вся жизнь которого была война. В этом смысле вот то, что Александр Ильич говорит, и то, что вы говорите, мне кажется, очень важно. Слово имеет удивительную... Но его надо произнести.
И вот замечательный кинорежиссер Карен Шахназаров цитирует выдающегося полководца Наполеона Бонапарта, чего и всем нам желаем. Это была «Большая игра». Встретимся завтра в эфире.